И теперь еще хочу дать немножко информации насчет этого слова. Мы рассматривали эти псалмы и хоть три места, а теперь в Новом Завете существительное это слово «помощник», только оно используется в послании к евреям 13:6. Да, это послание к евреям 13:6, извиняюсь, а другое место это Псалом 117:7. Псалом 117:7. Я сказал в Новом Завете, нужно было сказать в Завете, это в Писании. То в этих двух местах это слово «помощник» в этой форме. А как глагол, оно находится, ну, может, я лучше дам объяснение раньше. Две понятия, когда оно используется в форме глагол. Первая идея такая. Выражает смысл о приходе и на помощь тому, кого этой помощи нуждается. Повторяю. Выражает мысль о приходе на помощь тому, кто в этой помощи нуждается. Это глагол. Но, это существительное, это послание к евреям 13:6. А теперь глагол, это идея, что дает помощь. И это будет Евангелие от Марка 9:22-24. Евангелие от Марка 9:22-24 и Деяния 16:9. Повторяю. Евангелие от Марка 9:22-24, а потом Деяния 16:9. Хорошо, то эти две идеи она дает. Это что? Этот, кто нуждается в помощи, или этот, кто не может сам себе помогти. Хорошо? Когда оно существительное, это просто говорит про личность. А когда глагол, оно говорит, в какой форме эта помощь есть. То когда мы берем этот концепт и ее потребляем к женщине, тогда мы имеем библейское понятие. Но самое главное, что должны вспоминать, это что Писание нам говорит насчет мужа и жены, что они дополнительные друг друга. То, как в форме глагол насчет служения, что помощник делает, это чтобы дополнять друг друга. И это роль женщины, но можно утвердить, что это роль мужчины тоже. Но самое главное, это для женщины. И тут дам еще ссылки и стихи. Это будет первое послание Тимофея, 2:13, где женщина была создана для того, чтобы дополнить мужчину. То это первое послание Тимофея, 2:13, и первое послание Коринфянам, 11:9. И там утверждается, что она дополнительная для мужа, а не наоборот. Хоть будем рассматривать характеристики и увидим, какую роль тогда мужчина играет для своей жены. Но главная роль для женщины здесь, как помощница, это дополнять мужчину. По-другому сказать, человек половина только, пока он не женатый. Холостяки не хочет это признавать, но так оно есть. Но если он возрожденный холостяк, тогда Иисус Христос выполняет это в его жизни, если его Бог так призвал. То не говорите холостяку, что он ненормальный человек. Только скажите, что он еще не полный. Теперь, это все, что мы говорим про идеальное, как находится в Бытие 1 главе и 2 главе. То значит, когда еще грех нету. Грех портит. И мы видим тогда, что оно и портит насчет отношения, что муж и жена должны иметь. Но Бог нам дает помощь через Иисуса Христа и Святого Духа. То мы имеем эту помощь. Но хоть грех имеет свое влияние, все равно видим разницы между мужчиной и женщиной. Если не видим разницы, тогда мы больные люди. То если кто-то есть как гомосексуальный, или, я не знаю по-русски, это лесбиян, как это, лесбиянка, то это уже ненормально, и все. По-другому не можно сказать. Если строго сказать, скажем, это в грех находится человек. Мир все оправдает это, и поэтому уже в многих местах мира это уже делается легальное. В Канаде и в Америке теперь уже много в суд и так дальше. Но по-библейскому это грех, и все. Психология старается это оправдывать, потому что они говорят, что это есть наследство человека, но нет. По Словам Божьим это грех. Другое можно, по Словам Божьим, это понятие получить, что этот человек научится делать. Это не наследство его. Нормально муж или мужчина должен иметь женщину, не другого мужчину. Но мир и под влияние сатанинской, чтобы уничтожить семейство, это входит. И оно будет еще хуже, как последние дни приходят. Нормальный человек, он сразу видит, что есть разница между мужчиной и женщиной. Теперь я дам хоть 3 пункта насчет этого, чтобы утвердить. Мужчина и женщина отличаются друг от друга не только в биологическом отношении. Это первый пункт. Мужчина и женщина отличаются друг от друга не только это в биологическом отношении. А потом еще 2 пункта дам. Есть гораздо больше, но только чтобы дать немножко ударения на это, то хоть несколько пунктов. Второе. Мужчины склонны к лидерству, быть лидером. Мужчины склонны к лидерству и среди абстрактными понятиями, чувствуя себя как дома. Это значит, они размышляют свободнее в абстрактные эти понятия, чем женщина. Женщина больше будет чувствительная и с этой точки зрения. А третий пункт, мне помогите, тут я в скобках себе записал, но женщины умеют это, как это, личный оттенок, правильно? Это как трогают. Это понятно, этот фраз? Я словарата иногда, не знаю, если она в точности. Личный оттенок. Особенность. Ну, можете дам пример. Знаете, если я имею молодую пару, и они приходят для беседы и совет, и имеют трудности, и, знаете, я молодому парню скажу, возьми в руку это... руку своей возлюбленной. И он смотрит, что-то странно. Я говорю, возьми ее руку. Он возьмет, и я говорю, трогай ее руку. И уже немножко стыдно, знаете. Я говорю, ну-ну, держи ее. Теперь возьми так немножко. Она такая, как твоя рука? Нет. Я говорю, это только рука. Она не так сама, как ты. Есть разница. Как ты с ней поступаешь? И тогда начинаем. Но это только пример, хорошо? И это для этого 3-го пункта, хорошо? Есть разница, есть разница. И в Бытие, там оно объясняется, что, как Бог это сделал. Но через непослушание человека и грехопадение, оно изменило все эти отношения. Это будем замечать через короткое время, что произошло в 3 главе, как наказание от Бога за грех. И эти результаты еще выполняются в настоящее время. То отношение, что человек имел с Богом в Бытие 1 и 2 главе, уже изменилось, когда доходим до 3 главе через грехопадение. И так само человеку и его отношение к один другому, и так само к женщине. То значит, он изменился, и она изменилась по причине грех. И поэтому Бог дает наставление, но тоже там наказание. Теперь, если открыли бы со мной Бытие 3 глава и 16 стих. Бытие 3 глава и 16 стих. И увидим, как Бог осуждает женщину. И это первый шаг. Я хочу, чтобы вы тут со мной посмотрели на двух аспектов. Это два аспекта осуждения Бога над женщиной. Первое, хочу, чтобы заметили, теперь деторождение станет очень болезненным. Это первый пункт. И этот результат еще действует в настоящее время. Деторождение станет очень болезненным. Теперь второе осуждение, что не так заметно, но будем немножко объяснять это, во взаимоотношениях с мужем у нее будут возникать конфликты. Во взаимоотношениях с мужем у нее будут возникать конфликты из-за того, кто в семье главный. Во взаимоотношениях с мужем у нее будет возникать конфликты из-за того, кто в семье главный. И тут я теперь хочу немножко толкование делать с вами, чтобы вытянуть это от 16 стиха, как Бог наказывает теперь женщину за грех. Это слово, что мы переводим «деторождение», и как оно в 16 стихе говорит по-русски? Как оно говорит в 16 стихе? Так и это слово говорит? «Деторождение»? Так само, да? Буквально. Хорошо. Потому что, знаете, буквально это слово должно быть так, и помогите мне с ударением, зачатие, это что буквально должен быть перевод. Хорошо? То себе запишите это, и будем строить. То деторождение было правильно перевести как зачатие. Я объясню это. Не пугать вас, не хочу менять Слово Божие тоже. Но вы увидите, что я хочу сказать. Потому что вначале, когда мы думаем про это слово «зачатие», мы тут не понимаем никакие боли. Наоборот, то есть все благополучно, должно быть благословение. Но оно как находится у стил еврейском, оно тут имеет глубокое понятие, и тут параллелизм в стил еврейское писание. То буквально перевести, я еще раз утверждаю, это есть зачатие. Это новое слово для меня, это должно ударение осторожно. Это метафора, что здесь потребляется. И в начале часть периода беременности на весь этот период. То значит, в этом стихе, когда смотришь насчет род, это в еврейском, тут параллельно оно идет идею, и этот весь процесс, это будет боль. Но есть начало, есть конец. То буквально есть начало и конец. И параллельно на это смотрим, это весь процесс. То понятно, что говорю до сих пор? Продолжаем. То параллельно ударение, это что процесс кончится с великой болью, и это будет деторождение. То значит, первый час, как и последний час, находится под проклятием. То значит, весь процесс, это есть рождение. Хорошо, если в одно слово поставить, или деторождение. Есть женщины, что весь процесс благословения. Есть женщины, что с самого начала все тошнит, Есть женщины бедные, что какой-то запах их так мешает, и, извините, хочется вырвать. Есть женщины, что весь период не может варить. Знаете, каждому по-другому трогает. Блаженны эти женщины, что 9 месяцев проходят, самые лучшие месяцы в их жизни. Но, слушайте, это редко, это редко. А тут ударение, когда оно говорит «деторождение», очень болезненным, это весь процесс, то есть начало до конца. Второй час теперь, и это, что мы уже тоже тронули, «и к мужу твоему влечение твое». Это второе проклятие. Первое – это боль, а теперь второе. Это наказание. Теперь есть много, что берут это место и скажут, что она здесь, и здесь объясняется, что она на один уровень, извиняюсь, я не знаю, как по-другому сказать, сексуально, так само, как мужчина. То значит, она имеет одинаковые эмоции и желания. И это, что это слово хочет сказать. Но я хочу объяснить, что это оно не говорит. Хоть будут книги, что так толкуют, хорошо? Потому что если бы это только говорило про половой акт, тогда это не есть проклятие, это не есть наказание, это есть благословение. Есть женщины, что думают, это есть наказание. Я тут много на это не буду трогать. Но знаете, по причине мужа много женщин думают, что это есть проклятие. Они думают, что это есть наказание над ними, так само, как рождение, и это боль. И они берут это на основании этого стиха. И есть, что толкуют так. И забывают, и не понимают, что это есть благословение между мужа и жены. И это очень важно уточнить и утвердить. Потому что если мы смотрим в контекст, и помните один принцип толкования Слова Божия? Контекст. В контекст, что мы видим здесь? Мы видим желание для авторитета, желание для силы, желание, кто будет командовать, кто будет глава. И порядок в природе Божьей, кто будет глава. Чтобы дать немножко ударение к этому, это в Бытие 4.7. Потому что это одинаковое слово там используется. Видите, тут как смысл, это самое слово, что тут что такое ждет, чтобы иметь авторитет над тобою, контроль над тобою, влияние над тобою, победить тебя с этим смыслом, и это говорит про грех. Так само это слово потребляется в Бытие 3 главе как желание. Но оно тут ничего про половое не говорит. А оно в контексте говорит про авторитет или сила, то значит иметь влияние или контроль. Желание женщины тогда есть что? И он будет господствовать над тобою. Да, но это он будет делать. А ее желание что? Чтоб она была. И это будет проклятие для нее. Это будет наказание. В Иисусе Христе только там можно эту роль выполнить, быть покорны господству или как глава. Потому что тут правильный порядок теперь. И она будет выполнять ее роль покорной к мужам. То значит, после грех это что изменилось теперь в их соотношении один другому. И как они теперь общаются. То бедный человек, кто не имеет Иисуса Христа как личного спасителя, потому что история человечества говорит, что мужчина все время хочет господствовать над женщиной. И когда он теперь есть муж, это он хочет делать над своей женой. А в Иисусе Христе он это не будет делать, он будет глава. А глава играет другую роль. Он будет ее любить. Мир думает, что он любит. когда он относится к своей жене. Но эту любовь только можно иметь в Иисусе Христе. Только эта структура и выполнять все эти роли, муж и жена, только можно сделать в Иисусе Христе. То бедный мир, кто старается выполнять это, что не сможет выполнять. И поэтому для них брак – это контракт, это ненужное. Поэтому можно спать в любой постель и все другое, что есть греховное. Потому что для них никакое значение больше нету. А в христианство, в церкви Иисуса Христа, у верующего, тут уже есть порядок. Ну, не забывайте, мы имеем план, мы имеем книгу. Мы знаем, как это все нужно выполнять. Нас Господь учит. Мы только одни, что можем показать миру, как брак должен существовать, как ее можно выполнять. И это есть между муж и жены, и это семейное. Знаете, по-другому сказать, это проклятие, что теперь находится над миром, это войны между полами. И это, что делается и в настоящее время, как никогда. То стало началом войны между полами. Мужчина хочет господствовать над женщиной, женщина говорит, ты не имеешь это права, и она воюет с ее стороны. И в последнее время что? Феминизм и много других движений. И слушайте, когда мы говорим праздник женщины, да, про что она говорит самое больше? Это духовный дух? Цель какой был? Мирской. Но это одно. Но есть много движений теперь. И самое страшное, это когда видишь, что уже женщины у деноминации баптистов уже находятся сзади кафедры как пастор. Да-да. И недавно это уже объявляли в Федерации Европейской, что в будущем сможет будет и президент женской. И она будет рукоположенна. Но понимаете, эта борьба идет. Она идет. И она будет, пока Иисус Христос возвратится. Но если есть эта борьба у семейства, тогда нужно снова посмотреть на план. Что Слово Божие говорит, чтобы снова рассматривать, чтобы правильно поступать. Теперь, это насчет женщины. То она теперь, первое, она имеет боль в род, а второе, это от ее ветхого человека, от ее природы, от ее греховного желания, это что? Командовать, господствовать в доме. И бедная женщина, кто хочет это делать, потому что она не понимает, что она по-плотскому поступает. И что я говорил, самое главное? Духовное. Если духовный уровень на свое место, все другое нормально делается. Но, к сожалению, есть христианские дома, где женщина все равно хочет господствовать. Духовная женщина, хоть имеет слабого мужа, имеет подход, чтобы он все равно был глава. Потому что она дополнительная к нему, и она знает, как помогти ему, чтобы он был глава в доме, и чтобы дети признавали его как глава. Но если она будет капризная, жаловаться, она сделает, чтобы и дети пошли против мужа. Но это по-плотскому. По-духовному она его поставит на место, где он достоин. Быть глава. Но тут нужно духовность иметь. А когда она выполняет ее роль и делает, чтобы он был глава, хоть он слабый, он на свое место, она тогда получает благословение. Потому что она по-духовному поступает. Но мы продолжаем. Видите, после рая, какие ужасные перемены сделались в брак. Через грех, через наказание Божие. И эти результаты еще находятся в настоящее время. И поэтому так легко иметь развод. Потому что по-плотскому только такой результат и сможет быть. В последнее время, как никогда, я больше и больше вижу, брак, и потом 2-3 месяца уже развод. Аж не верится, еле чемодан открыли, и уже развод. Но знаете, человек, кто теперь начинает практиковать, что он есть образ Божий, образ Иисуса Христа, теперь он имеет возрождение, новое восстановление в него, тут уже совсем по-другому. Потому что он теперь не находится под этой проклятием. Бог его простил. И эти результаты теперь не должны быть у него. Это значит, ветхий человек не должен командовать этой личностью. Ветхий человек теперь не Господь над этой личностью. Теперь нет силы и в авторитету, в расположении к этому греху. Потому что теперь есть кто? Новый человек. Теперь есть Святой Дух. Теперь есть расположение к святости и к Слову Божьему. Теперь есть желание, чтобы был прогресс в духовной жизни, чтобы быть образ Иисуса Христа. И это мы говорим за зрелость. И поэтому только через помощь Святого Духа. Теперь, если человек есть возрожденный, и Святой Дух живет у него, он теперь будет испытывать в супружеской жизни гармонию. И если нет гармонии, тогда нужно в первую очередь на что смотреть? Духовную жизнь. Не смотреть на все причины. Она так сказала, он так сказал, мне уже надоело это. Это все причины. Корни, корни духовные. Это где все самые главные проблемы. Где мы самую первую сессию начали? Галатам, Римлянам. И почему там рассматривали? Благодати. Чтобы понимать что? Как жить в благодати. То видите, есть процесс в нашей сессии тоже. Чтобы возрастать, как больше знания получаем от Писания, чтобы не голова делалась большая, а чтобы мы говорили Господу, я нуждаюсь, чтобы быть исполнен в Святом Духе, потому что больше знания получаю, меньше могу выполнять. Помоги мне. И Он хочет быть нашим помощником. Чтобы мы тогда дополняли к своей жене, как глава в духовность. И это атмосфера духовная в доме. То это только можно делать в Иисусе Христе. Теперь, если я глава и буду лидер в своем доме, и буду руководить правильно, самое первое, что я буду делать, это буду служить, не командовать. Потому что правильное управление в любви Иисуса Христа – это служить. То самое первое, что я хочу делать для своей жены, когда я женюсь – это служить ее, потому что я люблю ее. Но это противоположно к плоти. Плоть говорит, дай, дай, дай. Я хочу, мне надо, я нуждаюсь, я. А по-духовному я хочу служить. Это служение, это любовь. Все время думаешь про другого, раньше себя. Хочешь другого поднять, раньше себя. Себя унижишь, чтобы другой поднялся. Но это уже духовные принципы, но это роль мужа и отца теперь. Но знаете, это только Бог может восстановить человека в эту роль, чтобы он это теперь начинал выполнять. Он сам себе не может это выполнить. Он находится с Адамом и Евой после греха. Но когда он находится под благодатью через Иисуса Христа, тогда он теперь имеет эту помощь, чтобы это делать. И это очень важно, видеть эту разницу, как в первой главе Бытия и второй главе, как Бог составил все, что Он сотворил, и как Адам и Ева находятся, как они согрешили под проклятие, как наказание за их грехи, и какое положение есть у человечества без благодати Бога. Какая разница? Быть глава или господствовать, руководить или быть Господь. Есть разница. Но есть, что еще хочет быть кулаком в доме. Теперь начинаем вторую заголовку. Это вторую заголовку. И кто-нибудь устно только прочитал бы это «В». я свое перепутал. Главенство в Новом Завете. Я не эту страницу взял. Хорошо? То это будет Б, и идем по конспекту теперь. То раньше мы тронем глава, я уже начинаю с некоторые как вступления, пункты вступления. Хорошо? То, чтобы вы видели в конспекте, где я теперь начинаю строить, и вы тогда можете дополнять ваш конспект с этим, что буду делиться теперь. То самое первое, что мы хотим делать тогда, это видеть в Новом Завете, что это назначает главенство или этот концепт. И тогда, чтобы понять, какую роль он должен выполнять в супружеской жизни. Как муж должен поступать в семье. Теперь это слово «глава» в греческом говорится так – «кафель», «кафель». И оно потребляется 75 раз в Новом Завете. И буквально оно назначает «глава». Хорошо? То 75 раз оно находится в Новом Завете, и почти каждый раз это буквально глава. И пример один это будет Матфея 14:8. Но есть места, где оно используется у формы переносное значение. Переносное значение. Переносное значение этого слова. Глава. И это как уже имеете в конспекте. Это первое послание Коринфянам 11:3. Потому что апостол Павел, в грамматике он метафорический стиль потребляет к этому слову «глава». Это в первое послание к Коринфянам, 11:3. И здесь апостол Павел учит принципы и порядок насчет этого покорность, послушание, в отношении. Но он вначале говорит про это, что находится в Троице, и как оно должно быть у человечества. Но это тоже, только в Иисусе Христе. И этот стих, он только объясняет в этом сфере авторитет, что от Бога, и в отношении, что личности должны иметь к один другому. То значит, если женщина хочет господствовать над мужчиной, это говорит про наследство, что она имеет через грех Адам и Евы. А концепт, что хороший и от Бога, это есть, что мужчина – глава. Но мир это не признает, потому что он не понимает, что это назначает, как это объяснить, как оно действует, какие функции оно имеет. Потому что человеку в мире, он имеет наследство Адама. Это грех. И по-другому не поймет. И поэтому, когда мирские люди женятся, они не имеют правильного отношения к Богу, и они не имеют правильного отношения к один другому. И поэтому мужчина в настоящее время хочет господствовать над женщиной. Знаете, в Америке законы все меняются и меняются, чтобы дать женщине еще выше роль, чтобы поставить как-нибудь их на один уровень. Они по-человеческому это все делают. Но все время стараются добавлять новые законы, чтобы еще менять. Но знаете, много есть еще вещи несправедливые тоже. Потому что и в Америке мужчины еще господствуют над женщиной. То значит, две личности может кончить университет, иметь один опыт, иметь одинаковое образование и так дальше. Они будут иметь одну и ту же работу. Мужчина все время получит больше заработка, чем женщины. Это почти факт. Закон старается менять это. Но думаете, мужчины допустят это? Мужчины все равно хотят господствовать над женщиной. И так редко, чтобы в бизнесе в Америке женщины играли большую роль. Уже доходят к этому. И знаете, это только в последние лет, что и в государства американские, что женщины теперь входят. Я там, где живу, в Чикаго, первый раз в истории Чикаго, что одну женщину избрали для государства Вашингтон. И в газете большой тарарам подняли и показывают, что теперь на один уровень справедливо все поступает и так дальше. И хвастаются над этим. Но они не понимают по-библейскому. Видите, это только по-библейскому это можно все понять. Но еще это в натуре человека, чтобы господствовать над женщиной. Но это есть плотское, и это есть греховное. И только эта функция меняется в Иисусе Христе. Теперь для нас самый лучший пример, это как Иисус Христос поступал своим отцом. Он не пошел против отца и сказал, я тоже Бог, я буду господствовать над этой землей. Мне надоело, как эти фарисеи со мной поступляют, я лучше огонь от небесах сейчас, пуф, все, уничтожили. Мне уже надоело их. Ну, слушайте, мы знаем, две ученики так думали, да? Ну, они по-плотскому думали. Но Иисус Христос, мы знаем, что Он был совершенный мужчина, но Он тоже был Бог. А как Бог, Он подчинялся Своему Отцу. И знаете, когда я изучаю доктрины Иисуса Христа, это просто меня удивляет, как Иисус Христос ежедневно шел к Отцу, чтобы Отец Ему объяснил, что Он должен этот день выполнить. То значит, он нуждался в Слово Отца каждый день. Он нуждался каждый день, чтобы молиться и общаться с Отцом. И сколько раз он был должен сказать своим ученикам, это сделали, туда идите. Он пошел на гору, чтобы своим Отцом провести время в молитве. И все, что изучаю от Иисуса Христа, мне стыдно, потому что вижу, сколько недостатков в моей жизни. Но как муж, я должен любить, как Иисус Христос любит церковь. И еще недостатки вижу. Но тут я вижу, что Иисус Христос, Он не был ниже своего Отца. Но Он подчинялся к Отцу. Он, кто Бог, признавал, что есть глава над Ним. И теперь Бог мне дает роль. И теперь я имею пример Иисуса Христа. И как Он выполнял эту роль перед Отцом, я должен выполнять эту роль теперь как муж, и как отец, и как глава у семейства и в своем браке. А это ересь, чтобы сказать, что Иисус Христос ниже Отца. Он только другую функцию выполнял. Он имел другую роль, как Спаситель и наш Искупитель. Но это не значит, что он хуже отца, ниже отца, что-то как бы недостатков в него было. Он был совершенный. То есть я глава, я должен это принять теперь как роль от Иисуса Христа и следовать за ним, чтобы выполнить в полности это, что он делает в меня. Теперь продолжаем заголовка «Христос – глава церкви». Христос – глава церкви. Это второй пункт в конспекте. Это буква «Б», а потом второй пункт. Христос – глава церкви. Он – пример. Извиняюсь, я буду забывать иногда смотреть на конспект, то вы так следите. И тогда будете знать, где находитесь. Хорошо? Потому что Библия в обзор дает нам разные примеры, что это назначает глава. Колоссянам 2.10. То здесь оно говорит один роль, что он выполняет как Христос. Это что? Глава над что? На все, да? И оно там потребляет два главные слова. Но то значит, какой власть не существует, видимая или невидимая, он глава. То есть места у Слова Божия, где оно дает в обширной форме его роль. Но когда он выполнял его роль, как Иисус, он выполнял другую роль, потому что это был как Искупитель наш, наш Спаситель. Но как Христос, он теперь играет эту роль, где он господствует. Это другая роль. Но когда он был на земле, и наш пример, он глава, как это мы должны быть над женой, и как он подчинялся к Отцу. Но теперь оно, другие места, оно говорит, что он есть глава тела церкви. И эти стихи, заметите в конспекте, Колоссянам 1.18, Ефесянам 1 главе, и 4 главе, и 5 главе. То глава тела Христа. И это очень важно, понимать эту роль, что Христос выполняет как глава церкви. Потому что это объясняет мой роль, как глава жены. И это очень важно для нас прийти к это глубокое понятие. Христос, Он не только глава над все начальство, видимое и невидимое, но Он тоже глава над церкви. И Он источник духовного питания и роста ее тела. То Иисус Христос глава церкви, но Он и источник духовного питания и роста ее тела. Хорошо, третий пункт. Муж – глава жены. Муж – глава жены. Это третий пункт. И знаете, тут нету сомнения – Новый Завет Писания очень ясно говорит, что муж – глава жены. Ефесянам 5:23. Потому что через историю человечества грех изменило много, много обусы существует, и это по причине наказания Божия на человечество, Адам и Ева. Но когда мы смотрим на этот факт, что муж, глава жены, мы должны тоже признавать, что это есть ужасная ответственность, что Бог дает человеку. И если он не находится под благодатью, невозможно выполнить. Потому что это не только привилегия, что нам Бог дает, это дает великую силу тоже. И знаете, с каждой авторитет и с каждой ответственностью мы можем ее использовать к добру или к зло. Но если мы находимся под благодатью Иисуса Христа, тогда будем ее использовать для благословения и для славы нашего Бога. И поэтому эта аналогия, где Христос есть главой церкви. И тогда мы правильно рассуждаем и правильно будем думать и в практике выполнять. Ни один человек в мире смог бы выполнить все, что Иисус Христос выполнил для церкви. И ни один человек сможет любить свою жену, как Иисус Христос любит церковь. Но все равно это есть пример для нас. Это есть идеальное, к чему мы должны стремиться. И с Божьей помощью мы будем иметь зрелость, как будем возрастать в это отношение муж с женой. Христос тогда обеспечивает мужа, чтобы он был таким руководителем. То сперва к жене, к семейству, потом к церкви, обществу. Но он есть духовная глава своего дома, своей семьи. И Христос это делает через Святого Духа в каждой личности, когда он есть возрожденный. То значит, я как муж, как отец, имею эту ответственность перед Богом исполнять служение жены и своим детям. Я должен учить, заниматься с увещанием, ободрением, наставление. Но это только касается верующих. Что неверующий отец должен делать? Философию мира взять, что психология учит. И знаете, она хуже и хуже делает, что наука и образование человечества говорит насчет семейной жизни, насчет супружеской жизни. И сколько новые движения все время выходят через новые книги и так дальше. Я помню, когда начал университет, то в Америке она называлась, извините, в скобках положу, это сексуальная революция. Что не нужно жениться, можно свободно все делать. А потом помню период, когда книги находили выходить, что, но нужно рамки, нужно ограничить, нужно иметь условия. И по-другому сказать, все время какие-то волны идут. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это все, что наука человеческая может дать, как наставление, как учить и так дальше. Но в настоящее время мне очень страшно новые эти идеи, как в садике и в эти школы, для приготовления для школы, эти младенцы, как их теперь будут учить. Я дал вам один пример в одной сессии, как теперь уже дают в садике книги детям в Нью-Йорке, в Калифорнии, такие места, где читают сказки детям, но показывают это картины, что тут две мужчины и их сын. Что это другой стиль семейной жизни. И чтобы уже учить детей, чтобы они понимали, что есть разные любовь. Это что наука делает, это что мир учит. И слушайте, нужно жалеть их, потому что по-другому не знают. Больше и больше образования. Ну, как сказать, глупые делаются, и хуже, и хуже. Как? Видите, и теперь доходит так, что и не можно бить детей, потому что уже дети дают в суд, чтобы иметь развод от своих родителей, потому что родители дисциплинировали их. И слушайте, наш президент Клинтон в Америке, его жена, как адвокат, она много в этом участвовала. Правила детей. Права детей. И разные движения. Поэтому еще раз говорю. Только верующие могут дать пример для мира. Потому что они только одни, кто имеет правильный план. Он баптист, но модернист. Он модернист. То значит, модернист, он не признает Слово Божие буквально. Он берет, что ему подходит, а что не нравится, он в сторону. Да. То значит, очень легко говорит, да, но это не для нас сегодня. А это не подходит. И ножницы все время действуют. Видите? Потому что модернист, он думает, что такую большую голову имеет, что он уже по-другому понимает. По-другому сказать, он не нуждается в помощи Святого Духа. Его мозги все делает. Да. Ну, точно. И поэтому этот, кто и называет себя христианин или в имя религии, но не имеет Святого Духа, кто живет и действует в него, тогда Христос не может быть глава над ним, и он не имеет права и не сможет выполнить этот роль. Но это большая ответственность над нами, братья. Знаете, что мы теперь должны кормить, что мы теперь должны это все дать к нашим жен и детям. По-другому сказать, я тогда не имею извинения, если что-то не так. И знаете, это очень трудно для пресвитера и так само для нас, когда мы видим, что у наших детей есть недостатка. Самое первое, что хочется сказать в наказании нашим детям, что церковь будет говорить, если я узнаю такое-такое? Не так? Какой позор мне будет, если узнаю, что ты так и так поступил? И пример, что я использую, это старый миссионер говорил, все время наставляю через дисциплин, что они должны отвечать к Богу, не к тебе. То когда наказываю, это не что церковь думает, это никакой позор будет к Отцу, что Христос думает в твое отношение с Христом. Потому что когда ты уйдешь из этого дома, ты не будешь ответственный к папе больше, но все равно будешь ответственный перед Христом. Ты должен возрастать в Него, ты должен научиться, как приносить благословение к Нему. Итак, но все равно, знаете, сколько раз нужно вкусить в язык, замолчать, чтобы не сказать, ну что будут люди говорить, когда узнают, что Иосиф, ты такое-такое сделал. Нет, я все должен напоминать. Он ответственный перед Богом. Бывают случаи, где пресвитер, есть недостатки в детей. И я знаю, что Любин папа это сделал, потом наш пастор тоже перед церковью сказал, слушай, мой ребенок или мой сын такое-такое сделал. И как я вижу по Писанию, это как бы доказательство, что я не глава над домом, я неправильно и не мог выполнить это. И церковь принимала решение. Но в обе случаи церковь сказала, нет, мы знаем тебя, мы знаем твою жизнь, мы знаем твои поступки и так дальше. Мы хотим, чтобы ты был наш пастор, мы хотим, чтобы ты остался, а будем молиться за твоего сына. Наш пастор, слушайте, его сын в университет, когда попал, он попался с такой группой, что он пьянствовал и все. И поэтому пастор перед церковью сказал, мой сын не вышел, как я воспитывал его, как я хотел, то я не достоин быть вашим пастором. Но церковь не приняла. И голосовали, что нет, мы хотим, чтобы ты был наш пастор, и будем молиться. Теперь он находится в библейской школе. Теперь он уже женился. Он приготовляется для Нивы Божьей. Но церковь поддерживала своего пастора, молилась с ним. И как радостно было, когда он приехал своей женой в церкви, а папа пастор теперь говорит, я хочу, чтобы мой сын встал своей женой, и приветствую их, и к церкви все, а церковь вся улыбается, они молились, это результат они видят, и любят своего пастора. Но было бы так легко камни кидать на пастора, не так? Ты недостоин, провал у тебя, как стыдно, ну, по-человеческому. Но когда церковь воспитана насчет семейной жизни, насчет брак, что Писание говорит, и они возрастают, как церковь насчет этого тоже, когда у кого-нибудь есть неудача, провал, и, можно сказать, великие боли, камни не кидают, а больше молятся. И тут у нас хороший результат. И хотел бы сказать, что все такие результаты. Нет, у нас есть тоже семейство, очень печально, что произошло, и церковь мы вспоминаем, мы молимся. Ну, хорошо, продолжаю. Христос, Он для нас пример. И Он через мужа тогда должен быть глава у церкви и в доме. И как отец, он теперь эти ответственность будет выполнять. Но чтобы мы не забыли, этот роль Бог вручил мужу. И это его роль к своей жене. И я серьезно должен это принимать. Но я никогда не унижу цель и ценность своей жены, когда я начинаю это выполнять. Наоборот, я буду вспоминать, что она есть в Иисусе Христе, она есть образ Божий, и я буду с ней так обращаться, как драгоценный сосуд Божий. Я ее буду так любить, и я имею ответственность перед Богом, как это сосуд теперь будет перед Богом. Она драгоценная, то я буду очень осторожен. И знаете, каждый раз, когда смотрю на жену и буду думать, это есть образ Божий, тогда помогает, какие слова буду потреблять, какой атмосфер, какой дух, какие эмоции и все другое, потому что это сосуд Божий теперь, это образ Божий, и какая ценность. И тогда, знаете, нужно воздерживаться. Тогда нужно просить помощь, потому что ветхий человек хочет иметь активности, а теперь буду смотреть на нее как ответственность, чтоб теперь ей помогти. Но я не могу ее заставить, чтоб она возродилась. Только Бог может это сделать. Я не могу заставить ее, чтоб она была послушная. Это ее роль перед Богом, быть покорным к мужу. Я не могу ее заставить, чтобы она служила меня и была помощница. Она должна эту роль выполнять, как сосуда Божия. Но эти другие пункты, что трогал, я имею ответственность перед Богом это делать. Но она сама должна принять Господа как личность Спасителя. Она сама должна возрастать в духовной жизни к зрелости. Она должна сама прийти к этому заключению, что ее роль быть послушной к мужу. И так дальше. Ну хорошо, третья главная заголовка теперь. Потому что Слово Божие потребляет это маленькое слово «любовь», чтобы суммировать самую главную ответственность мужу к своей жене. То значит, если я возрожденный, я имею роль выполнять в моей отношении с своей жены, и это Бог меня теперь вручил. И он говорит: Роман, люби Любу. Но чтобы ты понял, что я говорю, Роман, я хочу, чтобы ты посмотрел на Ефесянам 5 главе 25 до 33 стих и внимательно читал. Потому что ты был воспитан в дом неверующих, то будь осторожен, что ты не потреблял эти характеристики или традиции, или наследство от родителей, кто были неверующие. Роман, наблюдаешь, что Ефесянам 5 глава говорит, как ты смотришь на Иисуса Христа, потому что эти характеристики должны быть в тебя, как ты будешь любить Любу. Ну, знаете, хотел бы сказать, ну, Павел, один раз скажи, ну, знаешь, моя жена тоже читает Ефесянам. И она видит, что ты три раза напоминаешь: Роман, люби меня. Роман, люби меня. И как в Колоссянам 3:19. Роман, люби меня. Ну, Павел, если раз сказал бы, то, может, она пропустила бы этот стих. И... Но Бог мне говорит, это моя ответственность читать, принимать, применить, выполнять. Это не роль моей жены мне говорить: смотри, смотри. Знаете, одна жена, она имела способность, как надоедать своего мужа через Писание. Она знала, как находить стихи, чтобы ему указывать, что он должен делать, что он не делает. Он идет бриться, а тут оно прилеплено к зеркалу. Он управляет машиной, только смотрит в зеркало, что там сзади, тут стих тоже. Куда он не идет, там стих. Но эти стихи, чтобы колоть, она ему не помогала. Она ему надоедала. Но она считалась такая духовная, она использовала Слово Божие. То видите, в Ефесянам 5 главе, она тут в детали развивают эту идею, как быть глава в доме, и это слово «любовь» – ключ. Я уже говорил, но чтобы учеркнуть это очень крепко, это есть агапы, это есть характеристика, это любовь, и это есть характеристика отношения, что муж должен иметь своей жены. То значит, я должен посвятить свою жизнью своей жены в такой любви. То значит, если я ее так люблю, она должна видеть через мои поступки и мои активности характеристики любовь Иисуса Христа. Ну, Люба, почему ты... Но это не характеристика Люба. Мне недовольны, я вышел и двери. Бум! Но это не характеристики любовь. Как Библия говорит к моей любви. И вы знаете, как это можно сделать. Сколько мужчин ни слова сказали, но ох, они дали понятие ветхого человека. Я помню, один мужчина, он за столом аж так рассердился на свою жену, перекинул стол весь. Обед все, везде, и он вышел. Ни слова не сказал. Ой, ну показался, показался. Но видите, в содержании, в пятой главе, там очень глубокие смыслы, и поэтому нужно контекст смотреть, не вытягивать стихи, что подходит к нам, и особенно, что подходит для жены, и только ей этот стих сунуть все время, что она должна делать. Но в контекст оно говорит, что я как муж должен делать, как моя ответственность перед Богом. Первое место хочу, чтобы кто-нибудь прочитал, это 5.18. Там оно говорит, что я должен делать. Ефесянам 5.18. И держите это место открыто. Посмотрим несколько стихи. Но Ефесянам 5.18 сперва. Как это понять? Исполняйте с Духом. В контекст оно говорит, как мы должны относиться один к другому, ну а потом оно говорит, как я должен к своей жене. Но самое первое, быть исполнен в Святом Духе. Мы в Галатам это много рассматривали, вы в вашей книге рассматривали, как в Римлянам оно описывает. Тут теперь в Ефесянам. Но это все связано в контекст отношений один с другим. Мы еще не трогаем насчет жену, но один другому, это в теле Иисуса Христа, но ударение это в семейной жизни. То есть оно мне говорит, я должен быть исполнен в Святом Духе, что самое первое я должен делать? Чтобы возложили руки на меня? Чтоб я начал прыгать? Танцевал? Аплодировал? Как быть исполнен в Святом Духе? Это очень практическое, но помните, мы говорили, самый первый духовный уровень в брак. Жить по Словам Божьим, номер один. Видите, это все добавляем уже, все правильно. Слово Божие имеет авторитет и контроль в моей жизни. И Бог мне дал Святого Духа. Он когда приходит в мою жизнь? Возрождение. Я тогда имею крещение Святого Духа. Он уже живет в меня. Если я возрожденный, он уже находится в меня. Быть исполнен в Святом Духе, я читаю Слово Божие, и он мне помогает тогда, чтобы применить это Слово Божие в активности. Но я имею ответственность, чтобы эту Библию ставить на полку, чтобы она собирала пыль. Я имею ответственность, чтобы Библию свою поставить в ливень на стол, чтобы все, кто входит, видят, что у меня Библия есть. Я должен иметь Библию, чтобы ее приготовить в специальной форме, так, чтобы все видели, что у меня особенная Библия. Или я, как глупый молодой верующий, я думал, все будут знать, что я только новый возрожденный, новая Библия, то я ее начинал крутить, чтобы она выглядела старая, что ох, я ее как читаю. А так мало это слово еще было в внутреннем человеке. Но это моя ответственность, быть исполнен в Святом Духе, это значит, я кушаю эту пищу. И я так ее кушаю, что я выполнюсь в внутреннем человеке, я буду полный. Но тогда Святой Дух имеет с чем работать, чтобы контролировать меня. И я добровольно это делаю. Я делаю это ежедневно. Потому что я нуждаюсь в Слове Божьем и помощи Святого Духа, чтобы выполнять это. Знаете, если это не делаю, я не смогу любить. По-библейскому. Как здесь говорит, в агапе любовь. Потому что, знаете, есть другой, кто мне подойдет очень быстро и мне скажет, как поступать в любви, но это будет по-плотскому. А по-плотскому это все время дай, дай, дай. По-духовному это служить, и это все время другому давать. И видите, это где уже отношение меняется в нас, когда мы начинаем это выполнять. И это самое первое, как быть глава. Но если я глава и исполнен в Святом Духе, слушай, будут проблемы в семейной жизни? Но. Но будут проблемы, потому что я несовершенный, еще есть недостатки, слабости. Но с помощью Господа будут меньше и меньше эти проблемы. Но я живу в этом мире, я еще имею этот плоть, то будут трудности. Но с помощью Бога оно будет меньше и меньше, чтобы было все время гармония для славы Божьей. И поэтому мы такой предмет имеем, чтобы изучать, чтобы быть это светло для мира через наш брак и семейной жизни. Но первую роль я должен выполнять это отношение к Богу, когда я исполнен им в Святом Духе. Но 21 стих, как говорит, то если я исполнен в Святом Духе, как я буду относиться к другому? И как это понять? Это 21 стих. Как это понять? Страх. Слушай, это слово уже не существует у много церкви. Не так? Страх Божий. Слушайте, православные, они только могут, знаете, в нежном выполнять страх. Они, когда войдут в храм Ихин, как они поступают? Кричат? О, Шура! Ну, понимаете? Они только войдут в храм Ихин, уже тишина, уже есть ревность, уже где подойти тихо, там свечку и другое. Но это все мертвое. А мы какой страх имеем к Богу? Это уже в полной ревности. С какой уважением мы приходим к Богу и так дальше. Я говорил, как в нашей церкви мы все стараем и не все время успешно, с успехом, но стараемся, чтобы люди готовились для благослужения. То значит, мы имеем специальный зал. Раньше войдешь в храм, где можешь разговаривать и шуметь. Но когда ты вошел в центр, должно быть тишины. И 5 минут раньше богослужения начинается, уже орган играет. И чтобы все уже размышляли, молились и готовились, пока пресвитера войдут в собрание. Чтобы приготовить внутреннего человека, чтобы вот самый первый акт уже в духе молитвы, в духе Божий и так дальше. Но она здесь говорит про отношение один к другому. Когда последний раз брат имел страх Христа, когда он был покорный к другому? Подумайте про членские собрания. Но это время, когда нужно высказаться. Это время, когда нужно кулак хорошо махать и свои правила. И недавно еще раз услышал, где там уже с кулаками действительно на один другого попали, потому что они не соглашались. Но это говорит про отношение один к другому. Но если исполнен в Святом Духе и имеешь страх Христова, страх Божий, как ты будешь относиться к один другому. А потом он применяет это, как нужно поступать к своей жене. Но, братья, большинство забывает это все, вытягивают, и сразу жены говорят, ты должна быть покорной к мужу. Но если я люблю свою жену, это уже должно быть у меня. Но это трудно, братья. Но это же Слово Божие учит. Если смотреть на эти в 6 главе и продолжать, оно говорит про все отношения, что может быть, и это, что апостол Павел разъясняет в детали, то нет исключения в жизни, где я не должен так поступать. Но особенно к своей жене, потому что она еще больше добавляется, и это мое отношение к ней. То значит, в мое отношение к другим, и особенно к своей жене, я нуждаюсь в силе Божьей. И чтобы нуждаться в силе Божьей, что он говорит? Это в 10 до 20 стих. Что я должен одевать? Какой костюм нужно одеть там? Белый костюм или черный костюм? Что там говорит? Ефесянам 6 главе, 10 до 20. Все что? А вот. И знаете, если не смотрим в контекст, мы только вычитаем эти стихи, чтобы проповедь сказать, все фундаментальные вещи, что верующий должен иметь для что? Борьбу против сатаны. И хорошо. А в контекст, как мы учились, как нужно толковать Писание, контекст, про что оно говорит? В семье. Отношение к один другому. Теперь можно применить в разные формы, но оно говорит, что я должен иметь, чтобы быть глава в доме, чтобы жена была покорна к мужу. Все оружие. А это оружие, чтобы воевать своей женой? Это оружие... А вот. Видите, и когда это в контекст все смотришь, что говорится, я нуждаюсь в особенной силе, и он мне говорит, как нужно одеться, чтобы иметь эту силу. Я буду исполнен в Святом Духе, я буду иметь страх Божий, я одену все это оружие. А это оружие, кто из нас не знает про нее? То все эти пункты, они база, не так, для духовной жизни. По-другому сказать, одеть это оружие, это все, что мы говорили, как славить Бога, чтобы быть зрелым в Иисусе Христе, быть образ Иисуса Христа. То быть глава, я должен одевать это оружие ежедневно, но борьба против кого? Кто самый великий враг против брак? Сатана. Где он это начал? В самом начале. Бог их только сказал, а вот муж и жена, а сатана уже вошел и капут. Теперь Иисус Христос вошел в наши жизни и восстановил нас новое начало в Иисусе Христе, чтобы показать мир, как выполнять план Божий насчет брак, семейной жизни, духовной жизни. А Бог говорит, вы теперь должны одеть это оружие, потому что есть один, кто хочет разрушить это все. Теперь, когда ветхий человек действует, кто его настроил? Сатана. Когда нету слова выйдет, это был человек исполнен в Святом Духе? Или, то видите, недостатков оружия тогда. И это все в контекст. И Слово Божие все дает, что нам необходимо и нужно. И тут апостол Павел так хорошо это объясняет. Я уже долгое время уже не проповедовал на это место в 6 главе. Хотелось бы снова возвратиться в это место. Но знаете, драгоценные мысли, когда думаешь про брак, и когда все эти пункты теперь применишь, как это можно выполнить в своей жизни насчет своего отношения к своей жене. И только размышляйте для себя сегодня вечером, только просматривая это, знаете, от 10 до 20 стих. И размышляйте теперь, хорошо, если я это одену, как оно мне поможет, мое отношение с женой? А теперь я это одену, как поможет? А потом в общей форме, в мое общение и отношение с другими. А в контексте с 22 до 23 стих, он очень ясно объясняет, как мы должны быть покорны один другому. То раньше жена будет покорна ко мне, я должен быть покорный к ней. Необходимость повиноваться друг другу. 21 стих. Подчинение друг другу. И чтобы это выполнить, я должен быть исполнен в Святом Духе. Чтобы любить свою жену, как она достойна в Иисусе Христе, я должен быть исполнен в Святом Духе. Чтобы можно иметь победу, я должен полное оружие одеть, как в 6 главе говорит. Я должен это оружие одеть, чтобы иметь силы, и чтобы через это иметь успех в своей супружеской жизни. В других словах, Ефесянам 5 глава, 18 до 21 стих, оно говорит, что мне нужно, Для духовного наступления. Духовное наступление. А 6 глава, 10 до 20 стих, что мне нужно, чтобы иметь духовная оборона. Правильно? Оборона или где ударение?
Оборона.
То одно идти вперед, а другое, чтобы стоять и защищаться. И когда я это все начинаю применять в своей жизни, процесс выполнения этого плана, что Бог имеет для брак, будет иметь успех. Ну, слушайте, это много работы. Очень много работы. Знаете, мне в июне будет привилегия совершать один брак, но только устно. Там есть одна пара, она мне попросила, если бы я был готов, чтобы приехать к ним на дом, потому что они будут выполнять 25 лет супружеской жизни. И они будут приглашать все родственники, соседи. И они хотят, чтобы я все, что нормально говорю и читаю во время брак, чтобы я это выполнил перед ужином. И я им сказал, хорошо. То значит, все соберутся, чтобы праздновать этот радостный день, что уже 25 лет они вместе жили, но они хотят, чтобы снова напомнило Писание, что брак есть, чтобы их дети услышали, что они слышали, когда они это в церкви совершили, этот обет перед Богом, чтобы их соседы, неверующие, услышали, что есть план Божий насчет брак, и дают возможность, чтобы короткое слово сказать тоже. А все соседы придут на этот праздник, потому что это 25 лет, и хотят с ними быть и поздравлять их. И они имеют место, чтобы маленькое богослужение так провести. Знаете, когда меня вначале спросили, чтобы это сделать, я думаю, ну, зачем? А потом думал, знаете, хороший подход. Хороший подход. И хорошо, чтобы напоминать. И что они сами хотят снова молитвенно обещать Господу, сколько Он еще им лет даст, обет перед Богом, что они еще будут стараться с Его помощью выполнять. Слава Богу. Но что, если их и на жизни была такая, что соседы только слышат, как она тарелки бьет по стены, он как дверь их, знаете, шумом закрывает. Каждый раз он выезжает из дому, она кричит на него. Им было очень стыдно это все делать, не так? Но когда они видят их иную жизнь, хоть у них тоже есть недостатки, но есть у них свидетельство, и они хотят это свидетельство, чтобы еще один роль имело для этих, кто там находится. То в одно слово нужно любить. И потом все, что тут говорит. Братья, это невозможно это выполнить. Бог требует слишком много от нас, чтобы так любить. И холостяк говорит, можно. Но я шучу, я шучу. Видите, Бог, когда нам дал Иисуса Христа, Он нам дал Спасителя и Искупителя. Он, когда пошел на небесах, Он нам послал Святого Духа. Святой Дух живет у нас, и Он нам доставил полную Библию. То все необходимое, все, что нужно, Он нам уже вручил. Но знаете что? Это приказ в Писании, в Ефесянам 5:25. И оно так крепко говорит в Писании, в оригинальном. Это приказ. Я не могу выбирать дни, когда я хочу любить свою жену, и какие нет. То я не выбираю, чтобы только на день рождения ей какой-то подарок купить и ей сказать, я тебя люблю. Это ежедневно. Я тебя люблю. Потому что это приказ от Бога. Но знаете, эта любовь, это жертвенная. Это роман, когда ты рассердился, вспоминай, ты должен любить. О.